Добрый вечер. Сегодня я, как всегда, хотели бы поговорить про тему недельной главы. Я бы сказал, последних недельных глав, которые говорят о строительстве Мишкана. Да, и как мы обсуждали до этого, всегда возникает вопрос, почему Тора уделяет столько много времени, столько деталей строительству Мишкана, когда мы знаем, что это было переносное строение, да? Что это был временный как бы храм. Да. Правильно? Это не был постоянный Бейт-Амикдаш в Иерусалиме, да? Это был переносной храм, который служил евреям в пустыне в течение 40 лет. А когда они вошли в Эрец-Исраэль, то надобность в нем отпала. Вопрос, почему нужно было столько деталей, да? Как все было сделано, что на кто пожертвовал, как он был сотворен и собран, то есть сделан и собран. Почему нам все это так важно? Как мы говорили уже неоднократно, есть много деталей в Торе, о которых мы знаем очень мало, заповеди, о которых мы знаем очень мало. Например, как делать шхиту животному, да? Мы приводили этот пример в прошлом. Тора, ну, Тора говорит, что нужно забивать животное, как Всевышний повелел. А как он повелел? В письменной Торе ничего не сказано. В устной Торе сказано очень много. Да? То же самое и здесь. Почему? И то же самое, например, касательно законов субботы. Да, сказано очень мало. Они как горы, висящие на волоске. А почему здесь, о том, как был сделан переносной храм, Тора вдруг нам говорит все детали и перечисляет все подробности. Какие есть идеи?
Говорит и замолчал. Может быть, мы еще не знаем базы всех этих идей. Но лет через сто какой-то мудрец разберется и скажет, да, это самая важная вещь. Намек тут на, может быть, я не знаю на что.
Окей. Ну, я думаю, что мы что-то знаем, если вас спрашиваю. И, собственно, об этом мы и будем говорить. Но всегда люди находят новое в Торе, это правда. И не обязательно через 100 лет. Да? Всегда, это называется лихадеш, всегда находится в Торе что-то новое. Общая идея, если... Ну, во-первых, есть такое понятие «гзирата катув». «Гзирата катув» — это значит, что вот так... Такую Тору нам дал Всевышний, и есть вещи, которые выше нашего понимания. Это всегда мы должны держать в памяти, когда мы говорим о Торе. Мы должны понимать, что это не книга, написанная людьми. Однако, как говорит Рамбам и другие авторитеты, мы должны приложить максимальное усилие для того, чтобы понять то, что мы можем понять, насколько мы можем понять. Как про это сказано, тамея мицвот, дословно вкус заповедей. Да? Что такое вкус? Что значит вкус? Вкус это не так сказать, основа пищи. Да? То есть белки и углеводы не связаны со вкусом, да, то есть, например, можно сделать очень полезную калорийную пищу, но она не будет вкусной. И, я не знаю, может быть, только, так сказать, какие-то там очень организованные люди ее ели бы. Но среднему человеку это очень тяжело. Среднему человеку хочется, чтобы пища была вкусной, да, даже если он понимает логически, что пища ему полезна, да, поэтому... Поэтому, по аналогии с пищей, вкус заповеди – это то, что дает нам некое, так сказать, понятие о том, почему это сказано, помогает нам их соблюдать. Это не основа. Есть много других уровней этого, есть много других уровней понимания. Но это дает нам некий вкус, дает нам некое представление о том, что это такое и как и помогает делать нам соблюдение заповедей более удобоваримым, более приятным для нас. Так вот, если Тора повторяет в таких деталях строительство мешкана, значит, есть в этом смысл, да, значит, есть, значит, это важно для нас. Давайте попробуем, помня, опять же, что это гзерата котов, давайте попробуем на том уровне, на котором мы с вами можем понять, что это нам говорит. То есть мы исходим из того, что есть в этом какая-то, несет нам какую-то идею, и мы пытаемся ее понять. Первая особенность, которую упоминают комментаторы, состоит в том, что произошла потрясающая вещь. Опять же, я вам напомню, когда строится мешкан. Мешкан строится после греха Золотого Тельца. Да? И евреи объединяются, когда они стоят на горе Синай, как один человек с одним сердцем. Да? И это позволяет им получить Тору. И, кстати, помните, мы говорили, когда еще был второй момент в еврейской истории, когда все объединились, как один человек фактически с одним сердцем? Когда это произошло?
Недавно.
Ну, если бы недавно, было бы очень хорошо. Мы все жили в Иерусалиме.
Нет.
Или в Пурим, да, совершенно верно, очень хорошо. Как сказано, в Кибель, и принял как один человек, а не Киблу. Мы читаем Киблу, написано Кибель. То есть в Пурим на какое-то время евреи все объединились, как один человек. И что они приняли? Они приняли устную Тору. Да, то есть после дарования письменной Торы были люди, которые говорили, что мы не уверены, откуда взялась устная Тора. После истории с Пуримом все евреи принимают устную Тору. Поэтому, когда евреи объединяются и, так сказать, на материальном уровне и на духовном уровне, они готовы, они становятся сосудом для принятия очень высокой духовности. Они смогли принять Тору. А что произошло после этого? Они грешат золотым тельцом, правильно? И это единство пропадает. Что их объединяет потом?
Мешкан.
Все объединяются для строительства мешкана, да? Все в этом участвуют, да? И имеется в виду материально, да? Все что-то для этого дают, да? Вплоть до того, что наши комментаторы осуждают предводителей колен, которые ждали, пока другие дадут для строительства мешкана. И они сказали, давайте пусть другие приносят материалы для строительства мешкана, а мы подождем, и то, что не достает, мы добавим. Да? И что получилось? Получилось, что люди принесли больше, чем нужно. Не нужно было ничего добавлять. И поэтому как бы главы колен пропустили эту возможность вначале сразу среди первых отдать на строительство мешкана. Почему это было так важно? Что, почему это так? Почему, во-первых, так получилось, что все дали пожертвование на строительство мешкана? И почему это было так важно, что все вокруг этого объединились? Ну да, во-первых, хорошо, когда люди объединяются, да, это само по себе хорошо. Но почему именно почему именно вокруг строительства мешкана? Ну, не дай бог, как Вавилонская башня, наоборот. То есть, то, что вы имеете в виду, что даже если люди объединяются против Всевышнего, как в Вавилонской башне, это все равно лучше, чем они не объединяются, да? Я понимаю это, но... Как бы здесь совсем наоборот, люди объединяются вокруг строительства мешкана, который повелел Всевышний, вокруг заповедей Торы. Почему именно мешкан? Помните, мы как-то говорили, что мешкан символизировал творение, символизировал исправление мира, символизировал некий исправленный мир, мы об этом говорили несколько раз. Помните, когда мы говорили там, что нужно было вносить в начале сосуды или сначала строить дом. И когда мы говорили, по-моему, за год до этого о том, как этапы строительства мешкана соотносятся с этапами сотворения мира. И поэтому строительство мешкана символизировало ту работу, которую мы все должны с вами делать в этом мире, исправлять мир. Да? И для евреев как бы тренировочным лагерем в этой работе было 40 лет в пустыне. Поэтому строительство мешкана было крайне важно, и крайне важно было, что все, и мужчины, и женщины, все абсолютно объединились вокруг строительства мешкана. И мы говорили, насколько это сложная работа, насколько каждая деталь важна в исправлении мира. И мы в свое время упоминали, как различные сосуды храма или мешкана символизируют определенные духовные понятия. Да очень тяжелый, важный, кропотливый труд по исправлению мира, который все мы делаем. Вы можете сказать, хорошо, мы поняли, но как это связано с нашей жизнью? Да? Нет уже давно мешкана, нету храма, нету, как бы, мы не можем выполнить заповеди, связанные с храмом пока. Мы надеемся, что завтра сможем, что он восстановится. Но пока мы не можем. Да? Как это влияет на нашу жизнь? Да, практически. Что это для нас значит? Да? Как это нам может помочь? Хатам Софер говорит очень интересную вещь. Он говорит следующую вещь. Откуда мы знаем, что нам можно и нельзя делать в субботу? Кто-нибудь помнит? Мы это тоже как-то обсуждали. Откуда мы это взяли? Есть вещи, которые прямо в Торе написаны. Но кто сказал, что именно 39 видов работ? Откуда это взято? Совершенно верно. 39 работ, которые были сделаны при строительстве мешкана. Почему именно 39 работ, которые были сделаны при строительстве мешкана? Ну, мы можем сказать философски, потому что, опять же, мешкан символизирует исправление мира, да, и символизирует исправленный мир. И поэтому мы трудимся 6 дней над этой работой по исправлению мира. А в 7-й день, в субботу, мы делаем перерыв, да, как сказано в Торе, да. Это первый момент. Но на практическом уровне, на практически галахическом уровне, Тора ясно говорит, что работы, которые делались при строительстве мешкана, нельзя делать в субботу. Да? Поэтому суббота более важна, чем строительство физического храма. Да, это мы все знаем. Отсюда мы учим, что нельзя делать в субботу. Правильно? Потому что Тора говорит, фактически, не стройте мешкан в субботу. Я немножко это утрирую, но это прямо написано в Торе. Да? Прямо написано одно после другого. С другой стороны, говорит Хатам Софер, что можно делать в субботу? Когда можно делать все эти 39 работ? Кто-нибудь знает, когда можно нарушать субботу? Когда субботу можно нарушать? Вы все это знаете.
Пока человек.
С спасать человека, совершенно верно. Пикуах нефеш, духа это шаббат. Для спасения человека можно нарушить все запреты субботы. Да? Опять же, лучше уменьшить нарушение субботы, лучше, чтобы это сделал не еврей, если это не мешает больному. Опять же, если это срочно, немедленно нужно все нарушить, если речь идет о спасении жизни. Окей? Что говорится Хатам Суфер? Мне послушайте, это очень глубокая мысль. В Торе сказано, постройте мне мешкан, и я буду обитать среди вас. Бетухам, вас дословно, не в храме, да, то есть вы построите храм, но где я буду? В вас, в вашей душе. Поэтому Хатам Суфер говорит очень интересную вещь. Каждый человек должен построить мешкан, должен построить храм, должен построить этот исправленный мир внутри себя. Окей? И Давид, может Фаине позвонить, я не знаю, слышно или нет. Я вот ее вижу, но я не знаю, слышит она меня или нет. Может, скажите ей, чтобы она позвонила. Да, Фаина. Угу. Вот. И он говорит следующую вещь. Мы видим, что храм, который в нашей душе, важнее, чем физический храм. Да? Почему? Потому что строительство обычного храма нельзя делать в субботу. А для спасения души, для спасения храма, который в нашей душе, можно нарушать субботу. Мне показалось, это очень интересная мысль. Поэтому храм, даже когда у нас нету физического храма, мы все равно должны работать над строительством нашего храма внутри души, который должен привести нас к той же цели – исправить мир. Делать это очень непросто, потому что очень тяжело себя исправить. Рав Салантер говорил, что легче выучить весь Талмуд, что занимает у человека 7 лет, чем исправить один свой недостаток. Человеку очень тяжело исправить недостаток. Окей? Но наша задача над этим работать. И я вам приведу еще один очень интересный отрывок, который покажет, как можно над этим работать. Окей? Итак, мы суммируем первую часть. Мы сказали, что Всевышний сказал нам, что Он будет обитать среди нас, что мы, да, строим физический храм, но Всевышний будет обитать среди нас, не в нем, да, а в нас. И строительство храма нужно было прекратить в субботу. Отсюда мы учим субботние законы. Но спасение души человека, спасение человека может отодвинуть субботу. Духей это шаббат. И поэтому говорит Хатам Суфер, что строительство храма внутри нашей души может быть важнее, чем строительство физического храма. Еще один интересный момент. В предыдущей недельной главе это жертвоприношение главы народа или первосвященника, который сделал ошибку. Это известный комментарий Раши. Тора говорит о том, что глава народа, который называется Наси. Наси — это... Наси — это... В современном иврите президент, но в языке Тори это лидер народа. Например, во главе каждого колена был Наси, да, как мы сказали, лидер, или часто переводят как князь. Вы понимаете идею. И Тора говорит следующую вещь. Когда лидер ошибется, или как бы мы перевели, согрешит, то он должен принести такую жертву. В чем здесь проблема? Опять же, давайте я повторю, и я не цитирую точно отрывок Торы, я вам просто хочу показать идею. Скажем, что когда лидер ошибется, он должен принести такую-то жертву. Какая здесь проблема? Кто-то видит какую-то проблему? Не, откупиться нельзя. Откупиться нельзя. Нужно раскаяться в том, что сделал. Здесь другая идея. Здесь не сказано, если он ошибется, а сказано, когда. И Раша это упоминает. Здесь заложен очень интересный принцип, что каждый человек ошибается. Okay? И мы все это знаем. Но здесь сказано это очень ясно. И есть отличие. Как мы называем нашу Тору, Торат Эмет, истинная Тора, Тора правды. Да, и мы бы сказали, в чем отличие книг, написанными людьми, и книгу, которую дал Всевышний. Их очень много, но я вам приведу простой пример. Если вы возьмете типичную религиозную книгу, написанную людьми, да, начиная от Линианы, и кончая там, не будем упоминать какие-то, мы не обсуждаем другие религии, но каких-то книг, где люди фигурируют как боги, или как бог, или как абсолютно непогрешимый пророк. Это так люди пишут, да, так люди придумывают. Тора отличается тем, и вообще Танах отличается тем, что в Танахе нету ни одного персонажа. Включая Моше Рабейну, ни одного персонажа, про которого не сказано, в чем была его ошибка. Все абсолютно герои Танаха совершают ошибки. Обратите на это внимание. Более того, очень часто Танах подчеркивает, преувеличивает эти ошибки. Для чего? Для того, чтобы мы на них учились. Или показывает их в очень сильно преувеличенно негативном свете. Да, например, про Моше Рабейну сказано очень такими тяжелыми словами про ту ошибку, которую он сделал, почему он не вошел в Эрец Исраэль. Про царя Давида, например, Танах говорит очень сурово. Да? Хотя Талмуд говорит, что тот, кто считает, что Давид согрешил в той форме, в которой, казалось бы, об этом говорит Танах, он не прав. Почему это преувеличено? Для того, чтобы мы на этом учились. Потому что умные люди учатся на ошибках других. И потому что у великих людей они совершают великие ошибки. И мы на них учимся. Но идея состоит в том, что «Эйн садик баарец шиасе тов вело ихита». Что нету ни одного хорошего человека, дословно праведного, который делал бы добро и не согрешил, как здесь сказано. Причем, как мы говорили, есть несколько видов ошибок. Да? И в том предложении, которое я процитировал, и в отрывке Торы употребляется слово «хет». Почему употребляется слово «хет»?
Для них